Тайлер, создатель, собирает 100 лайков. Посмотрим, сколько соберут наши братки с вокалами Дрейка. Another one. Another one. Another one. Another one.
Йоу, привет, вы слушаете Deep, эпизод номер 37. Сегодня у нас беззаботный выпуск, значит, что в нем не будет большой темы. Мы собрались, чтобы обсудить последние новости, рассказать вам про обновления, ну и просто поболтать на темы, что конкретно нас сейчас интересует. Настоящим любим то, что делаем, поэтому, если это вам нравится, пожалуйста, оставьте оценки там, где вы нас слушаете, скиньте нас своим друзьям, это правда поможет продвинуть наш подкаст.
Мы готовы к разговору как никогда и хотим обсудить все, что произошло, происходило и будет происходить. Слава, мы начнем с классической регулярной рубрики, или мы зайдем
как-то по-другому? Она сегодня будет расширенная. Я думаю, мы сегодня просто поболтаем о последних альбомах, что слушали, раз у нас беззаботный эпизод. Я хочу назвать больше, чем один, и, наверное, расскажу про какие-то штуки и хочу их с тобой обсудить.
Бесспорно, я более чем готов. Ну, раз ты предлагаешь, то начинай.
Окей, последнее, что недавно у меня крутилось в плеере, это очень любимый мной альбом, который почему-то не был в моей медиатеке в последнее время. И вот я такой наткнулся на него и такой, кайф! Это Against All Logic 2012-2017. Знаком ли ты с Against All Logic?
Я наткнулся на очень положительный ревью этого проекта в свое время и, на самом деле, может быть, и слушал один раз очень давно. Показывал людям, которые очень любят музыку такого формата, и они сказали, что это очень круто, им очень понравилось. Я, на самом деле, впоследствии узнал, что вообще это вот тот самый хаос, про который я довольно много слышал, совершенно в другом контексте. Мне казалось, что хаос — это... Ну, я вообще плохо разбираюсь в электронике, и поэтому мне казалось, что хаос — это там какие-нибудь биты, которые там слушаешь на Радио Рекорд, наверное, что-нибудь такое. Потому что там все называется хаосом, вообще везде, где я это видел, все называется хаос. А на деле это вот, наверное, то, что делает агентство Logic, но я не совсем понимаю, как именно характеризуется хаос музыкой, почему именно это считается хаосом, и почему другое при этом тоже им называется. Может быть, ты электронный мастер?
Я электрончик on vacations, знаешь? Как говорил Дэнни Браун... I just rap on the weekends, bro. I just rap on the weekends. They do it every day. You know what I'm saying? I got a TV show to work out. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Вот так и я. Дует электронщик on the weekends. И Against the Logic. Хаос, наверное, можно характеризовать какими-нибудь классными сэмплами, плюс-минус соловыми и битками, которые будут довольно простые, но не такие прямые, как в техно.
Ё-моё, как сложно. Только что рассказал, у меня уже понятно только половина происходящего. Я вообще для контекста с электронной музыкой не знаком и, может быть, даже намеренно себя особо с ней не знакомлю. Послушал Аффикса Твина в первый раз в прошлом году. Поэтому всякие прямые и непрямые, это, конечно, может быть и правда. Оставим это настоящим нашим экспертам. Большой привет Володе, Севе и другим фанатам электронных историй в рамках проекта «И вне него».
В общем, да, Against the Logic, если ты знаком с таким персонажем, как Николас Джар, то это на самом деле его проект. Нет, ты не знаком? Потому что для всех это было такое «Вау,
ну
это
вот
Николас Джар».
Ну вот тоже имя регулярно всплывает, но, наверное, это как когда кто там Flying Lotus записывал под Капитаном Мёрфи.
Да, как Капитан Мёрфи. Да, же, примерно так же. И вот 2012-2017, потому что в основном Николас Джар пишет на самом деле довольно сложные такие штуки, очень разных жанров и вне жанров, очень интересные, концептуальные. А тут именно такой хорошо, очень хорошо и качественно выверенно сделанный хаусет, но это не то, чем он занимается на постоянке, поэтому это его проекты вот как раз у этого пятилетнего промежутка, который он выпустил под псевдогимом Against All Logic.
Я тебе хочу сказать, что я, как большой фанат совпадений, нашел сразу два совпадения в твоей истории, в твоем выборе альбома. Первое — это то, что недавно было 14 апреля, а про трек «Эвриль 14» мы говорили пару выпусков назад, когда я ненадолго вспоминал Аффикса Твина. И вот недавно было то самое 14 апреля, в честь которого назван трек на альбоме «Дракьюз». у Аффикса. Наверное, кстати, один из немногих электронных альбомов, которые мне прямо очень нравятся и которые я послушал там буквально с первого прослушивания и вообще очень-очень проникся и до сих пор его регулярно гоняю, несмотря на то, что он там по продолжительности около 2, по-моему, часов или 1:40. А второе совпадение — это то, что единственный инструментальный проект, который я слушал за последнее время, это, конечно же, Donuts U.J. Dill, потому что, скажем так, распогоживается, наступает постепенно вот эта вот хорошая, блаженная весна, когда плюс 15 можно ходить в широких штанах и толстовке. А в такую погоду я всегда ставлю в первую очередь именно Диллу и под прекрасные вечера иду там домой с работы или еще каким-то образом слушаю именно этот альбом.
У меня есть пара трючков, которые я тебе закину обязательно, чтобы ты послушал с альбома Against the Logic, просто хотя бы поставил там потанцевать, пока пылесосишь в комнате. Это первый Some Kind of Game, где звучит такой сэмпл Some Kind of Game, Some Kind of Game. Такой... Some Kind of Game, Some Kind of Game. Второе — это Know You, очень классные треки, очень прям, правда, солнечные. Заговорил о Джей Дилле, и Against All Logic — это то, что нужно.
Я почему-то подумал, я сейчас начал вспоминать, слушал я этот альбом или нет. Я помню, что он там идет 1.5 часа, и я очень хорошо помню, наверное, примерно первые 2 трека, наверное, потому что я, да, припоминаю, что они такие довольно какие-то городские, приятные, такие пространные. В общем, я на самом деле такое уважаю. Поэтому, да, треки, между прочим, будут в Spotify-плейлисте подкаста. Там сможем их послушать не только я, но и сегодняшние слушатели. Мне, наверное, нужно дать какой-то альбом в ответ, исходя из того, что ты мне только что рассказал.
Ну, давай поперекидываемся в таком случае, да.
Я рассказал историю за кулисами про то, что в последнее время слушал все, что угодно, кроме музыки, так уж совпало. Иногда такое бывает у Славы, когда он говорит, что я ничего не слушал, кроме экшена Бронсона. И ты такой: справедливо. А сейчас я ничего не слушал, кроме каких-то подкастов и там случайных треков на альбомах и так далее и тому подобное. И считаю, что тут тоже можно применить характеристику «справедливо». Из подкастов я слушал подкаст Гарри Каспарова, как его, наверное, сейчас уже нужно называть. Tap in like Bobby Fischer. Just the flow that got me richer. No matter where you go, I'll be with you. Я хотел тебе сказать, что очень смешно он его записывал. Там это сразу как бы отработали описанием подкаста, что это как бы все записывалось там в период самоизоляции в 2020-2021 году. И я так понимаю, самоизоляция побудила мистера Каспарова записывать свой звук примерно вот так вот. То есть как будто бы он разговаривает с тобой по телефону и делает это, держа губы очень близко к приемнику звука, и в результате там такой смешной овердаб получается в очень большом количестве моментов. И вообще весь подкаст, он так сделан с точки зрения саунд-дизайна, он такой очень пыльный, дасти, там вот эти дабы, вставочки из старых советских комментаторов, которые комментируют игры в шахматы там 70-х, 80-х годов, какие-то турниры юниоров из начала его карьеры. Короче, все звучит довольно аутентично, несмотря на то, что вышел про Королевский гамбит был, ну, такой не очень интересный, конечно.
А насчет пыльных сэмплов, пыльный — очень подходящее слово, потому что Гарри Кимович Вайнштейн, конечно же, из замечательного города Баку, на самом деле, родом.
Да, он рассказывает про это в том числе. Про Баку он упоминает не единожды.
Этот выпуск выходит при поддержке интернет-издания DeepCuts. Недавно мы в DeepCuts перезапустили наш Spotify. Там есть много плейлистов, в том числе плейлист нашего подкаста, но сегодня не о нем. Хочу рассказать вам о плейлисте с выбором редакций. Каждую неделю ребята из нашей команды обновляют этот плейлист. О выборе конкретного трека вы можете почитать в нашем инстаграме в еженедельном обновлении плейлиста. Если вы хотите стать партнером подкаста Deep, присылайте ваши предложения на почту hello@deepcuts.ru.
Мы начали про подкасты, я вообще-то должен был рассказать про альбом.
На самом деле, подкаст не про подкасты.
Да, я послушал, все понемножку. Я переслушал экшена Бронсона. У него сейчас выходит Fuck That's Delicious на его собственном YouTube-канале. Я прогнал White Branca, наверное, на этом этапе уже, скорее всего, мой любимый альбом от начала до конца. Motherfucker, White Branca.
queens in this bitch.
Вот этот альбом и, наверное, Blue Chips, первая и вторая часть, вот такой у меня будет незамысловатый топ-3.
А мне очень нравится, я прекрасный. Как раз слушал недавно тоже, ну как заговорил про Бронсона, так не прекращал его слушать и гонял Lamb of Rise, или как он называется, который с Алхимиком.
Lamb of Rise, да, это по 19-м, что ли, году он выходил.
Да, очень приятный. Арнольд энд Дэнни. Давай, у меня есть еще парочка штук, о которых тебе рассказать. Я недавно такой: хочу послушать Фредди Гибса.
Прекрасное желание, и его обязательно надо реализовывать, как только оно появляется.
И вот, и я такой: но на самом деле желание было другим, как я понял, когда включил Фредди Гибса. Желание было послушать что-то бандитское. А включил я Фредди Гибса и конкретно альбом Фредди. Я не хотел слушать альбомы с Алхимиком и Мэдлибом, которые так люблю, послушал. Думаю, ну, включим Кенни Битса. Как же это было скучно, что-то ни за что не уцепиться. Понимаю, что трэпы вроде бы классно, и Фредди стелет, но как-то я так заскучал, что ты просто выключил это, и такой, нет, как-нибудь
мне
потом.
Очень нравился альбом Фредди, когда он вышел, несмотря на то, что я, ну, не гонял его фактически с того года, когда он вышел, но при этом, когда он появился, было очень прикольно. Вот эта смешная,
да,
концепт
прикольно.
С переигровкой обложки, при этом звучание совершенно, совершенно не соответствует там оформлению. Мужик-то стелет под такие... Странный стиль у Кенни Битса. Он делает как бы не то чтобы трэп-биты, но он делает какие-то такие очень в какой-то серой зоне. Они у него постоянно в какой-то серой зоне. То есть вроде и трещотки, и 808-е, но при этом звучит все как-то немножко по-другому. И хорошо это или плохо, ну, наверное, тут уже вопрос вкуса, потому что вот тебе, я точно знаю, что очень не нравится. А, по-моему, наоборот, очень у него хорошие такие добротные трэп-биты, особенно на Фредди. Там есть приятные треки, у них есть неплохие хуки, типа «Автоматика», как еще там трек называется?
Я не помню ни одного трека оттуда.
«Тук-тук» смешно делает. Я, наверное, закину тоже в плейлист. Ну, в общем, да, есть что вспомнить. Если тебе хочется...
Да, дай мне договорить, Боря, потому что я нашел для себя что-то бандитское, с чего прямо кайфанул. Это был, наверное, последний релиз. Нет, я еще Versace Tape не слушал нормально, так? Это
я уже знаю, о чем
был Real Bad Baldy.
Real Bad Baldy. Блин, Baldy James, конечно...
Недаром получил награду Хасл года.
Точно. Это, во-первых, он точно сделал, а во-вторых, по моему скромному мнению, Baldy James, наверное, последний в моих глазах интересный представитель бандитской волны, которая сейчас вообще полностью захватила всю такую менее популярную музыку. Сейчас ее слушать, если честно, уже очень... При всем моем уважении к нашему коллеге-редактору Буриче, который очень ее любит, слушать ее сейчас очень тяжело, потому что она как будто бы повторяет одну и ту же историю постоянно. И есть вот это вот проклятие андеграундного рэпера, где он пишет как бы вот это все одно и то же, тот же вот этот трубэк под замедленные сэмплы, под песочные битки, и вообще не может никак из этого как будто бы выбраться, и ты слушаешь это, и слушаешь, и слушаешь. А те, кто выбираются, те, у кого это получается, те, соответственно, получают большую популярность, и из последних это там Conway, Benny the Butcher, Wesley Gunn, конечно же, которого, наверное, такой самый уникальный стиль и подход к созданию такой музыки. Но все остальные, они все примерно размазаны таким тонким слоем по большому куску хлеба. И иногда очень хочется послушать, иногда не хочется слушать вообще. Я сейчас в основном гоняю только тех, с кем давно знаком. Там какой-нибудь Crime Apple, тот же Baldy. Такой очень,
ну вот
очень
Baldy, этот релиз у Baldy очень классный. Он такой прям простой-простой. И ребята, которые зовут себя Real Bad Man, какая-то... Как у них написано, отличное описание на Бэндкэмпе, то это крю из Лос-Анджелеса, которая делает одежду, но как-то так случилось, что у нас Fire As Beats, и мы выпускаем релизы с этими Fire As Beats'ами и вместе с лучшими рэперами в игре сегодня.
У них, я думаю, что такая же примерная история, как у Брейн Деда, просто Брейн Дед, он развивается все больше в шмотки и коллаборации, какие-то лицензионные истории. Знаешь, такая, такой пул-н-бир, такой хайбрау пул-н-бир, я бы сказал. Надеюсь, что меня никто за такую характеристику не схавает.
Я вообще тебя не схаваю, Боря, я не шмоточник, поэтому я выбираю...
Будет нас слушать какой-нибудь наш коллега, имя которого нельзя называть, напишет потом в чате: Боря, ты вообще там с дуба рухнул?
Вот у коллеги, какой, кстати, пул-н-бир? Как он придет, я как раз спрошу про Real Batman, потому что...
Он точно знает, и он даже вроде как репает. В общем, да, это набор ребят из Лос-Анджелеса. И они, у них в том числе есть какие-то штатные продюсеры, с которыми они выпускают альбомы. И вот альбом, который они сделали с Болди Джеймсом, он был таким, наверное, первым большим релизом, не считая там каких-то EP-шек, компиляций. А вот самостоятельно взять одного и сделать ему биты, это было у них первый раз.
Получилось довольно неплохо. Получился крутой альбом. Но... Говоря о Джей Диле, он как раз очень такой детройтский для детройтского Болди. Очень такие соуловые истории. И Болди с стандартной структурой. Я, честно говоря, даже не слушал, о чем он там читает. Примерно понимаю.
Все о том же. Старые песни о главном.
Да. Ну, да. Действительно, старые песни о главном. С другой стороны, у него был менеджер, он... Мистер МакНиколс.
Менеджер МакНиколс.
Да, менеджер МакНиколс, который на самом деле с историями. Да и Prince of Teen China тоже был интересный.
Эти два альбома просто великолепные. Там, ну, конечно, Болди подтаскал самое интересное, что только мог предложить. Вот на Versace Tape, на... Я постоянно путаюсь, Big Bad или... как-то
Real
там,
Bad.
Как-то там, короче.
Real Bad.
Real Bad, Bad, да, точно. По-моему, когда выпускали ревью, тоже написали сначала правильно, сначала неправильно, а потом правильно. Real Bad Boldy, там уже немножко такая история, как бы залететь на битки, красиво застелить, но при этом, при всем моем уважении, не скажу, что прям субстанции, а вот на, конечно, Press of Teen China и на...
Ну, я говорю, Ledger, что как раз вот в прошлом году я упустил это, слушая МакНиколс и релиз с Алхимиком, а в этом сейчас хотелось послушать чего-то бандитского, именно вот этого залета красивого, стильного, летнего.
Кстати, про стильный бандитский залет вспоминаем куплету Винса Стейплза, как раз таки с альбома с Алхимиком. Да, просто великолепно, прекрасно. Лег на Алхимика великолепно.
No homo.
Как нож сквозь масло. Абсолютно точно. У нас есть... какой-то такой альбом покрупнее, который мы хотели обсудить, в том числе, помимо тех, которые слушали. Ты мне про него напомнил. Я его сегодня прогнал, освежил, так сказать, воспоминания. О каком альбоме мы сейчас будем говорить, Слава?
Мы будем говорить о «Гоблине», которому вот-вот исполнится 10 лет.
Альбом «Гоблин» у музыканта Tyler, the Creator, является дебютником, дебютным студийным альбомом или вторым альбомом? Потому что, по-моему, «Бастард» является микстейпом.
Я бы назвал его студийным дебютником. Хотя он точно студийный так же был написан им самим, просто так же, как и «Бастард», просто, мол, полишь ты и все дела. Я вспомнил о «Гоблине» сегодня и написал о нем тебе, наткнувшись в последних там пролайканных треках на Ютубе. То, что посмотрел, когда мы разговаривали про гейма, там, 10 эпизодов назад или сколько, трек «Martians vs. Goblins», который слил Вейном и Тайлером «The Creator».
Угу.
Услышал...
Популярный хит того времени.
Услышал великолепные строчки про Бруно Марса. Bruno Mars is still sucking dick and fucking male butts
in the same closet that Tyler Perry gets clothes from. А, да, точно, ты же большой фанат Бруно Марса, я совершенно забыл, конечно. Тебе очень нравится исполнитель, и ты ценишь все его творчество и любые начинания. Ты их яро поддерживаешь и желаешь ему только лучшего. Поэтому, конечно, тебе нравится, когда Бруно Марс колет в изофаг, или как эта штука там называется, и когда, да, до сих пор Бруно Марс...
Да, это уморительно реализует просто. Реализует свое право на свободную любовь. Это агрессия просто в никуда, понимаешь?
Она у нас... Тайлера спрашивали, почему он так не любит Бруно Марса, и у него был прекрасный ответ в духе: да я просто, типа, мне нефиг делать, я просто выбрал чела. И вот просто так совпало, что я его хейчу. Прости, Бруно Марс.
Это
да.
Великолепно.
Прекрасно.
Так и должно быть, по-моему. Тебе 19, ты просто кого-то хейтишь, просто чтобы хейтить. Ну, так и делается.
Да, Билл О'Райли, он упоминает To The Boys блог. кого-то там еще. Короче, все идите в жопу, вы все лохи, у меня там мои братаны, я их всех люблю. Я прекрасно понимаю эту энергию, потому что я очень часто ощущаю себя на месте Тайлера, особенно когда речь идет там о каком-нибудь дипкате, что все, как бы, все оставайтесь там при себе, но при этом вот мои пацаны, это вообще вперед и только так, и никак иначе. Поэтому да, я с этой точки зрения могу понять Тайлера, но при этом там потом параллельно есть какие-то совсем моменты, где, ну, видно, что чел прям выбивает там, отрабатывает по реакциям, там, так скажем. И они как-то соседствуют с... У них очень странное соседство. Есть какие-то прям совсем отработки по-эминемовски, где чел приходит на середине альбома и спойлеры устраивает там какой-то аналог скул-шутинга, где, ну, в общем, да, там, по нарративу просто начинает стрелять по каким-то своим корешам, потом начинается какое-то вскрывание вот этих тайлеровских демонов, кто я, зачем я здесь, и так далее, и тому подобное. Это все прикольно, ну, подвязывается про историю с этим психотерапевтом TC. Мне, кстати, очень нравится трек «Хёр». Он очень крутой. Это вообще крутой один из трек. Первых треков, который я у Тайлера полюбил, потому что прекрасно вот этот вот эхо-сэмпл «Is this girl?» Вообще, мне очень, короче говоря, да, нравится этот трек. И я вспомнил, что я люблю, на самом деле, вот первые, наверное, штук 5-6 треков больше всего, ну, из-за них я запомнил «Гоблина». А за все остальные треки я его, на самом деле, не сказать бы, что и запомнил, потому что они там вообще сливаются в одну большую кашу, малашу.
Так и есть во многом.
Я переслушал «Гоблин» и, наверное, все-таки... Ну, я правильно делаю, когда говорю, что «Бастард» мне из той ранней эры нравится вообще больше всех, несмотря на то, что он такой в представлении многих довольно примитивный, и когда ты его слушаешь, ты действительно слышишь вот эти вот какие-то эти фирменные синты, которые есть на всех его альбомах. Все такое очень на коленке, незамысловатое, забавное, какое-то веселенькое, не считая, конечно, там открывающего трека с «Бастарда». Звучит очень аутентично, очень прикольно. Чел просто сидит, пишет музыку, ему вообще на всех наплевать. А вот что касается «Гоблина», я, конечно, наверное, был... Есть такая ситуация, когда ты слушаешь альбом, и он тебе иногда нравится. Например, вот мне нравится альбом «Awaken My Love» у Childish Gambino. Я его могу иной раз послушать и думать, блин, какой это классный альбом. А потом в другой день, через какое-то время, я поставлю его снова и такой, ну да, но вот этот трек, конечно, я бы особо не выделял, или, ну, тут совсем какой-то странный вокальный момент, что-то я, видимо, сегодня не то настроение. И вот тут получилось, с Тайлером получилось примерно то же самое. Я поставил альбом и подумал, я вспомнил все плохое про этот альбом. Я вспомнил, что он идет 1.5 часа. Я вспомнил про то, что там средняя продолжительность трека начинается от 3 минут 40 секунд, что вообще на самом деле, ну, довольно много, учитывая, что там событийность на с точки зрения музыкальности очень высокая. И я это все вспоминал, не говорю уже там про содержание, потому что это вообще было очень сложно сидеть серьезным лицом и слушать. В некоторых моментах ты думаешь, блин, ну вот это прямо сидят, веселятся пацаны, отрабатывают вот эту от фьючер движуху по максимуму, но звучит это при этом уже как-то вообще неприятно. На «Гоблине», например, есть «Radicals», который слушать в 2021 году, будучи 25-летним мужчиной, уже, ну, просто несерьезно и неприлично, потому что ты слушаешь это, и ты такой, ё-моё, я что, в 10-й школе, мне мой сосед по парте советует послушать Tyler, the Creator? Потому что звучит именно так, как то, что я включаю в первом же, когда гуглю, что за персонаж. И звучит, конечно, очень-очень тяжело и уже как-то паршиво. Слышно, что люди делали такой контент для Adult Swim кидов, и вот это все визуальное оформление и звуковое, оно настолько вместе звучит вот прямо нераздельно, и ты, что ты видишь, то ты как бы и слышишь, и наоборот, то, что ты слышишь, ты можешь себе это представить. В этом плане визуально, конечно, ребята в свое время перевернули все, скажем так, конечно. Мы все говорили, что Брокхэмптон новый от Фьючер, но при этом у них там до вот этого последнего видео с Дэнни Брауном все было очень... В какой-то момент все, грубо говоря, покатилось по какой-то не очень интересной траектории, и там начался такой все... Ну, начался какой-то типичный типичный визуал поздних 10-х, ранних 20-х, это уже как-то было не очень увлекательно.
Да мне нету дела и до Брокхэмптона, и после видео с Дэнни Брауном. Мне есть дело до Дэнни Брауна, вот и все.
Дэнни Брауну нужно срочно выпустить что-нибудь. Я очень хочу, пожалуйста, дайте. Спасибо.
Я не знаю, мне кажется, не так давно еще, не так много времени еще прошло.
You know what I'm saying?
Да.
Да, до сих пор гоняю. Ну, это вот постепенно входит даже, знаешь... обходит очень большое количество лучших альбомов десятых, перемещается уже в категорию вообще любимых проектов в жанре в целом.
Я удивлен, столько... что ты You Know What I'm Saying ставишь выше, чем Atrocity Exhibition.
Ну, я, да, наверное, на этом этапе поставлю его повыше, потому что You Know звучит настолько отработанно и... Вот нету ни одной лишней секунды на этом альбоме, мне это очень нравится. И все это, весь этот экспириенс, ты хочешь его слушать от начала и до конца, прямо как с Кендриком и Типебом. Ты не... Я не помню там ни одного момента, который прям, ой, мне это надоело, я не хочу это слушать. И это очень редкое ощущение, и вот на You Know оно полностью у меня воспроизводится, потому что на Atrocity, конечно, есть... Там все треки крутые, и альбом мне нравится довольно сильно, и при этом даже там есть какие-то такие, ну, просто моменты, которые я, мне не очень интересно вспоминать. То же самое с Triple X, который тоже великолепный альбом, лучший трек за лучшим треком, но при этом там первая половина, ну, там первые 5-6 треков, там есть треки, которые вообще они смешиваются, я... С каждый раз их слушаю и думаю, блин, что это за трек? Я же вообще про него совершенно забыл. И он как будто для тебя звучит по-новому.
Мне очень нравится, что сделал Пол Уайт на Atrocity Exhibition. Ну и что сделал Дэнни Браун на это? Это очень такая self-reflective история без прикола. Ну, You Know What I'm Saying появится замечательный прикол у Дэнни Брауна, но вот на Atrocity Exhibition его нету, и мужик, знаешь, как будто бы чуть не распрощался со своей жизнью, то, как он ее проживал и насколько он угорал, и смотря на это все, он пытается что-то сказать, записать, и вот это вот Atrocity Exhibition. А дальше он уже такой, йоу, пацаны, сейчас прикол расскажу. И это будет You Know What I'm Saying. Прикол крутой, но Atrocity Exhibition.
На Atrocity Exhibition, наверное, лучше всего понимаешь, что это вообще такое, когда он там открывает потею, как на рейве, и сидел в комнате 3 дня, и вот ты в этот момент уже как будто хочешь... Уже, знаешь, не то, что не хочешь это слышать, но тебе уже просто неприятно и немножко страшно. Это
дискомфорт,
страшно,
он доставляет что... дискомфорт.
Да. Человек реально записал альбом там про то, что... Он чудом, совершенно чудом как-то это все пережил и при этом выбрался на другую сторону, и вот уже на другой стороне звучит Atrocity, уже звучит You Know What I'm Saying, и за это я тоже очень люблю этот альбом и, в принципе, всю дискографию, потому что получается такая прекрасная арка, и вот это вот десятилетие, оно великолепно, просто прекрасно закольцовывается тем, что начинает там с какой-то полурефлексии, полуразвлекалова, продолжается развлекалова, потом показывается просто абсолютный мрак этого развлекалова, и уже после этого ты выходишь на какую-то совершенно другой, ну, на другой жизненный этап вместе с самим музыкантом, и за этим просто очень приятно и здорово смотреть.
Да, очень здорово.
Есть такая категория фильмов. Good for you, Дэнни Браун. Good for you.
Да, понимаю.
Как там было, я постоянно вспоминаю, что Шон Картер крутой, но Шон Прайс самый лучший.
Вау, круто. That's deep. Мне нравится. Мне нравится. Я бы это где-то написал. Where was I? Oh, yes,
Sean Carter is nice, but Sean Price is the best. Ну, я знаешь, вот что хочется про Тайлера сказать, что это хороший пример того, что вот нужно сидеть и делать. Ты сидишь, и видно прямо, как человек растет с каждым проектом, и это просто прекрасно, что он не стоит на месте, и не, как бы не мацает одно и то же примерно в тех же плоскостях. Может быть, он и мацает примерно в тех же плоскостях, но у него все равно слышно какие-то моменты, которые впоследствии будут развиваться, и это очень приятно. То есть там на том же «Гоблине» есть, как называется... такой инструментальный трек в середине, такая интерлюдия, которая еще даже не вульф, но при этом она уже там есть, и ее уже можно слушать, и такой ты думаешь, блин, вот это было сначала. Потом будут там всякие прекрасные
АУ-79? Интерлюдии,
типа... 79, наверное, да. А после этого будут там великолепные. Почему-то я вспоминаю, как он называется, Runner of Time, закрывающий Enjoy Right Now Today на Flower Boy, Runner of Time на Игоре. То есть великолепные инструментальные треки, такие тоже интерлюдии или аутро, но звучат они просто волшебные. И все начинается вот с этого AU-79, который звучит там, знаешь, так немного, будто бы нелепо, такая смешная интерлюдия, какая-то перебивочка из Монти Пайтона. Но вот он это сделал, а потом сделал другие прикольные. Из этого, конечно, большой респект. Но и, блин, кто уже там не пореспектовал Тайлеру, это я не представляю. Каждый из каждого утюга в свое время играл в той или иной степени. Мистическая музыка, но при этом слушали все и знакомы все. Пойди у кого-нибудь спроси, какой последний хит был у диджея Каледа. Тайлер-создатель собирает 100 лайков, посмотрим, сколько соберут наши братки с вокалами Дрейка. Вот так вот. Такой вот будет на сегодня мем. Кто там еще у нас был в коллекции беззаботных вещей, про которые...
Да, у нас еще была большая тема, с которой ты пришел, про то, что мы хотели накидать еще 20 имен.
Два десятка имен, моя любимая категория. Слушаю, значит, я подкаст небезызвестного Жбатана.
Вот это вырежется.
Буквально вчера начинается. Слушаю я подкаст, и мне предлагают тему. Вспоминают почившего DMX и говорят, что у него была дискография топ-10 в жанре. Ну, собственно говоря, поднимается вопрос, а какие другие 9 дискографий можно поставить перед дискографией DMX? И начинается обсуждение. Конечно же, на этом обсуждении звучат очень всем понятные и доступные имена. Я почему-то захотел это все транслировать на, ну, на что-то более такое. Ну, в общем, как в Дипе любят, на андеграунд, на сложно, тяжело, непонятно, и поэтому прикольно, альбомы полтора часа.
Ну, давай посмотрим, У меня Билливудса в них нет. Подобное. У тебя он будет
у меня есть Билливудс.
Давай поговорим про это. Я обсуждение не слушал, совершенно не знаю, какие имена назывались там. Просто вот пытался собрать своих из головы. Пойдем один за одним?
Давай. Я тебе скажу честно, я должен был это сделать в течение целого дня. Так этого не сделал, но я тебе накидаю с головы. Мне кажется, что с этим
давай,
совершенно
не будет проблем. Давай, тогда я подаю. Номер 10. Зоп-рок.
Я думал про это, когда слушал обсуждение о том, что действительно вот Зоп-рока, наверное, можно было бы подтянуть. Хотя... Я не скажу, что у него прям такое музыкальное разнообразие, как есть, например, у какого-нибудь LP для меня. Очень характерно звучат, например, альбомы там Labor Day, Snatch LPS, The Impossible Kid, конечно же. А все остальные, они звучат примерно вот как вот эти три альбома. Они звучат примерно в той же...
Ну,
для
меня нет проблемы в этом, потому что я оценивал лично топ-дискографию как... Наверное, что-то консистент, потому что, предположим, у меня нету совершенно... Сразу скажу, что у меня нету Бигги в топе. Ну, потому что у Бигги всего два альбома. Второй...
Ну, три, допустим, потому что один двойной.
Ну, хорошо, но вот двойной я не так сильно люблю, как первое. Первый величайший альбом, там, когда-либо существовавший. Но вот его нету. Нету Доктора Дре, потому что у него тоже два альбома. И как бы, когда говорим про величайшую дискографию, не про величайший альбом, а про что-то, про кого-то, кто смог остаться на протяжении, наверное, какого-то времени и как-то не изменить себе, наверное, вам.
Я считаю, что мы говорим про массив. И если мы смотрим на какой-то большой массив чего-то, мы сможем дать ему более-менее приемлемую характеристику.
Ну вот, Зоп-рок номер 10.
Вот в таком формате я и... Хотел бы, да, это все сопоставлять. Я не буду спорить, хотя, конечно... Давай, знаешь, как сделаем? Вот ты будешь мне говорить свой номер 10, я тебе буду отвечать своим номером 10.
Ну да, так и должно быть. Какой можно твой номер 10? Так.
Номер 10 у меня, наверное, будет LP.
Круто. Круто.
LP с тремя дебютниками, каждый великолепней предыдущего. I'll Sleep When You're Dead — это такой саундтрек города какого-то, просто адского города. Cancer for Cure примерно в той же категории, но при этом есть еще очень много индустриального, такого тяжелого, вяжущего. Дебютник Fantastic Damage, который продолжает какие-то эти андеграундные, космические, как мне нравится о них думать, идеи от Company Flow, где ты слушаешь альбомы, и такое ощущение, будто он вот правда записан на какой-то другой планете, это читают инопланетяне под такие очень странные, непонятные битки, футуристичные. И в этом плане, конечно, LP я однозначно отдаю большущий
прикольно,
респект.
Что ты сказал, что у него три дебютника, три разных этапа, и что он трижды дебютировал с разным материалом, это интересно. Я лишь скажу, что у меня
LP получше. Но я еще не говорю про...
Дойдем еще до него.
Я не... А... Прекрасно. Но я не говорю про там продакшн дискографию, которую, может быть, стоило, конечно, упомянуть. Но пока давай сосредоточимся на самостоятельных альбомах, потому что если я там вспомню Cannibal Acts. Тот же Company Flow, то все, это все закончено, Shut It Down и так далее. Тому
ну да, ну я учитываю.
Давай найти на номер 9.
Номер 9 ты будет, да? У меня Jay-Z.
Jay-Z абсолютно согласен, звучал, между прочим, в там первой тройке.
Jay-Z так низко у меня из-за Watch the Throne и вот этого вот непонятного периода начала десятых.
А мне очень нравится Watch the Throne, альбом, который я для себя буквально переоткрыл в прошлом году, до сих пор его гоняю, и такие прекрасные ощущения у меня вызывают вот это вот пик трэп, так называемый, назовем его так, несмотря на то, что там очень немного трэповой музыки, но блокбастер и вот этот звук очень, очень круто. Это одна из тех пластинок, которые звучат прямо of its time, и когда люди будут там говорить про то, что у них ностальгия по десятым, они будут вспоминать
Иисуса, они будут вспоминать Watch the Throne. У Jay-Z of its time есть коллаборация The Carters с Beyoncé, и она абсолютно звучит как альбом того времени, просто, возможно, Jay-Z не нужно звучать как альбом от того времени. То есть, там, 17-го года. И я также думаю, что Jay-Z и в 10-м году не должен звучать как 10-й, потому что то, что он сделал на 4-4-4, очень круто.
Мне кажется, что у него вообще, наверное, будет два. Реально, по-моему, у него всего два альбома, которые не звучат в привязке со временем. Потому что, я скажу сначала какие-то два альбома, это «Фо-фо-фо» и «The Blueprint». Вот эти два альбома, они звучат очень вне времени. В то время, как
назвал два лучших альбома.
Но они... Я их очень люблю. Это правда. В то время как Reasonable Doubt, In My Lifetime, вот эти вот трилогии, Blueprint 2, они все звучат очень вот поздние 90-е, ранние нулевые. Потом Black Album, который тоже задает этот, этот популярный звук. Я уже не говорю про American Gangsta, про... Blueprint 3, которые звучат, ну, вообще как капсулы времени, там, Death of Autotune, трек, песни с Lil Wayne'ом, и так далее, и тому подобное. Это все звучит прям, вот это было записано во второй половине нулевых. А вот 444, он звучит вообще как на каком-то совершенно другом уровне, и то же самое я хочу сказать про Blueprint, как будто он в своем собственном мире.
И это самое крутое, что было. Ты кого-то другого на девятое место поставишь, да. Или у тебя будет тоже Jay-Z?
А давай противопоставим, допустим, Назу. Наз на девятом. Illmatic вообще, наверное,
я Бигги вычеркнул с одним альбомом, сказал, у него всего один альбом. Наз?
У Наза много альбомов. Давай не будем вот этих вещей. У Наза много альбомов, они все очень крутые. Illmatic один, ну, я считаю, что лучший альбом, который вообще можно придумать в формате жанра. It Was Written. Такой же крутой альбом, прекрасное расширение, такой практически Doom 2, God Son, очень люблю этот альбом, Stillmatic, великолепно вообще концептуальные и креативные подходы в рамках каких-то конкретных песен, у Наза очень трудно сравнить с кем-то другим. Ну и дальше уже такая история больше пространная, но при этом дискография у человека, которого называли когда-то спасителем, а мы знаем, как заканчиваются истории, когда люди приходят, их ставят на высокий пьедестал, а потом происходит с ними то, что происходит. А он при этом умудрился сделать себе там 30-летнюю карьеру. Большой за это молодец.
Восьмое место, драмролл, это Jay Dilla. Dilla, mix, mix, mix. Do a deal for kicks and get rich quick.
А с какими альбомами Jay Dilla у нас будет в... этом списке.
Со всеми, но я не делил. Ты сказал величайшую дискографию в хип-хопе. Я беру дискографию в хип-хопе, и это Jay Dilla. Там будет Islam Village, и Farsight, и Donuts.
Islam Village бесспорно.
И Jay Lip.
Like a Lot of Chocolate с Каманом. Просто прекрасно. Things Fall Apart.
В общем, он мог быть и на первом месте, просто оказался здесь. Это Jay Dilla.
Кем бы я парировал Jay Dilla? Кем можно... Кого можно противопоставить такому Титану?
Ну, я знаю кого.
Нет, нет, мы не будем играть в эту игру. Это немного, ну, это немного странно.
Это типа, чизи, да.
Да, это немножко смешно. Давай, давай мы в Дума. Давай мы в Дума.
Хорошо.
Мы в Дум, номер 8. Скажи, пожалуйста, очень быстренько, кто у нас был на 10-м месте?
Эзопрок у меня.
А у меня LP, да?
LP.
Я буду вести записи для того, чтобы не запутаться. А на 7-м месте, у нас на 8-м месте у нас получается...
J-Dilla и MF Doom.
JD и MF. Ну, MF Doom покроют Dilla, один титан к другому, да уже довольно близко, и при этом мы не назвали то самое имя, потому что это было бы, ну, совсем несерьезно, у нас бы подкаст взорвался, у меня ноутбук бы сгорел.
Ну вот, собственно говоря, недавно, как написали журналисты, выпустил свой первый дебютный альбом, поэтому как бы у него еще все впереди.
Да, тот самый музыкант с дебютным альбомом. Большой респект, приезжай в Бразилию, надеюсь, ты когда-нибудь взорвешь. Мне нравится твоя музыка, чувак, продолжай делать свое дело.
Голосуйте на XXL Freshman 2021 year list. Номер 7 и рэпер К, как спросил некоторый маленький Роман, что еще за рэперка?
Блин, я это помню. Рэперка в топ-10. Даже не буду спорить. Даже не буду, потому что... Да, нету тут... Нету
Блин,
тут
я уже поставил G-Deal выше G-Deal, это странно. Там Бигги был. Почему? Просто я заявил, что у меня нету Бигги, оказалось, что он там был. Я подумал, ну я поставлю-ка рэпера К, потому что тоже хотел
воскликнуть. Чел сделал 4 крутых альбома подряд, несмотря на большие перерывы, и каждый звучит не как другой. Он сделал Yen Low, сделал Anarchy Kill the Samurai, Orpheus vs. The Sirens и
ну, еще The Sense of Kane. Knight's Gambit.
Нет, Knight's Gambit был до этого, но да. Он крутой, да, он был крутой, но я не скажу, что он меня прямо
ну, в
общем,
да,
том же
у
эшелоне.
Рэпера К очень крутая дискография.
Рэпера К великолепная дискография.
В том месте, в котором он стоит, не стоит никто другой.
Ну, потому что у него уникальная позиция, он, скажем так, вне всей этой истории в принципе. То есть он смотрит на это так с позиции парт-тайма, с позиции мужика, которому уже там больше 40 лет. Он делает музыку вообще не для того, чтобы делать музыку. Для него это до сих пор там остается хобби. У него очень реалистичный и на это прагматичный взгляд. Поэтому у него выходит альбом раз там в 2-3 года. Он делает его только с какими-то людьми, которых знает только он. И всегда это одни и те же персонажи.
Ну, в общем, мне кажется, недостаточно респекту отсылают К, поэтому он стоит здесь у меня.
Хороший. Я парирую Билли Вудсом. Парирую Билли Вудсом, потому что я считаю, что на этом этапе у Билли одна из лучших дискографий в жанре. В принципе, человек работает даже не 10 лет, как, может быть, кто-то подумает, а работает он все 20. С начала нулевых, с... как там, Риверс с Вордулем Мегой из Cannibal Axe записывал.
У меня сложная история с Билли Вудсом, потому что я хочу, чтобы он мне нравился, но я начинаю скучать на 6-7 треке. Я такой, ну, пожалуйста, поменяй хоть немножко свой флоу, пожалуйста. Я потом почитаю на Genius.
У него такой смешной, у него такой прекрасный флоу, он все время кричит, он похож на безумного деда, который просто уже сидит и с бутылкой на краю кровати просто начинает причитать, настолько он уже сошел с ума. И мне это очень нравится. У него, или знаешь, такой мужичок идет по улице и бормочет себе под нос какие-то совершенно невероятные сгустки гения. Это же прекрасно. Это очень круто.
Ну, может быть. Может быть.
Я считаю, что музыкальные... Все альбомы... Ладно, давай, да, все, закончим про Билли Вудса, меня сейчас понесет. Ты причем у меня немножко...
Номер 6, здесь у меня находится мистер Эль Продакта, LP, собственной персоной.
LP, находится у тебя на...
Он выше у меня, чем у тебя, потому что я брал именно дискографию в хип-хопе, потому что... То есть я брал и Cannibal Ox, и Run the Jewels, и Rap Music. Я брал все. У LP.
Блин, если мы будем брать вообще все, то LP, конечно, невероятно высоко.
Отец.
Что-нибудь расскажешь интересное про LP?
Кроме того, что он похож на моржа?
Что еще не рассказал я?
Я расскажу, что он похож на моржа.
LP. LP, правда, похож на моржа, особенно когда у него вот эти фотографии в Unfast, по-моему, это называется, и он смотрит прямо в камеру, в очках.
Да-да-да, и он без кепки, с усами, еще он был какой-то момент, когда в начале карантина, когда он выпускал четвертую часть, такой, начался апокалипсис, о котором он читал все эти 30 лет, и он такой, знаешь, я же говорил.
Блин, он же правда начался. Вообще, музыка у LP такая, на самом деле, какая-то невеселая и очень загнанная.
Вообще.
Слушать ее вроде и не то чтобы неприятно, но ты как-то слушаешь и думаешь, блин.
Напрягает.
Да, напряжно. Знаешь, как, наверное, как смотреть прослушку, собственно говоря.
Напряжно.
Ты смотришь, и ты в напряге, но клёво.
Ну ладно, про LP уже поговорили, я просто поставлю его повыше. Скажи, кто у тебя на 6-м месте?
Кто у меня может быть на 6-м месте? Очень хороший вопрос. Потому что я так далеко всю эту телегу не продумывал. Давай сразу закину Кендрика Ламара.
Ух ты.
Кендрик Ламар будет у нас размениваться с LP.
Ну, мне интересно, что у тебя дальше пойдет.
У меня дальше пойдут одни сплошные пушки, по крайней мере, я на это надеюсь, потому что я только что назвал всех своих козырей, и у меня там осталось буквально 2-3 имени в запасе.
Ну, позиций у нас еще 5.
Да, у нас еще 5 позиций. Кендрик Ламар – крутой мужик, и у него все альбомы классики. Кто бы что ни говорил, надеюсь, что к моменту, когда выйдет эта запись, мы уже обсудим Дэмн, и вы это все послушаете и сделаете для себя выводы. Но нет,
не
блин,
знаю, не
все
знаю,
альбомы
ничего не
класс.
Буду говорить, ничего не буду говорить. Номер 5.
Я ничего не буду говорить.
Мистер Канье Уэст.
Канье Уэст. Ну, я ждал этого пика, я абсолютно с ним согласен. Даже нет смысла спорить. Я бы поставил на топ на первое место, как это делает очень-очень большое число людей. Делать я этого, наверное, все-таки, конечно, не буду, потому что, ну, ладно, уж так уж и быть, нужно что-то придумать поинтереснее. Но да, в топ-5 мистер Уэст однозначно. Как бы я не упирался, как бы я не пытался сделать вид, что не пытался поднять бровь, когда речь идет о самом популярном артисте в мире, как бы я не пытался этого сделать, у меня этого не получится.
Слишком круто.
Я очень
слишком
его люблю.
По-разному.
Я очень люблю его альбомы, я очень его люблю. Особое место в моем сердце с детства до конца. Я не могу спорить. Это
причем все
спорить.
Альбомы люблю очень по-разному. Есть в моем сердце и место и для Е. Обожаю The Life of Pablo. Сейчас гоняю 808 почему-то очень много.
Я тебе расскажу две истории про Кани, которые произошли в рамках одной недели. Первая история. Я пришел в кафе с девушкой, и там на шафле молодой человек в молодом современном кафе в центре Перми поставил закрывающий трек из Е.
О, это великий трек.
Никто про это...
Сент Пабло, он вышел...
Нет, с Е.
А, с Е, прости.
Как он называется? Напомни мне, с O70 Snake.
Угу.
Violent Crimes, и никто про это не знает, кроме меня. Но я, когда слушаю Violent Crimes, я рыдаю. Niggas is savage, niggas is monsters, niggas is pimps, niggas is players. To niggas had daughters, now they precautious. Father, forgive me, I'm scared of the karma, cause now I see...
У меня то же самое происходит
сейчас, когда говорю про это, я... Да, и Saint Pablo.
The Life of Pablo, который вышел после выхода The Life of Pablo, я был как будто бы дополнительным, не сразу его заметил, добавил как сингл, я просто какой-то разрывной трек про то, что у меня просили денег, когда я был броуком, я все еще не смог отказать. Хотя жена мне говорила, типа, и ты такой, блин. My wife said, I can't say no to nobody, and at this rate we gon' both die broke. Got friends that ask me for money, knowing I'm in debt, and like my wife said, I still didn't say no. Это жестко. На The Life of Pablo у меня трек, который вызывает эмоции, это безусловно Famous, и то, как он в конце порезал сестру Нэнси, это очень жестко, это правда пробирает на эмоции. Не могу понять, почему это вот. Та самая сила музыки. Удивительно, нету в дипе Канье Уэста вообще практически.
Ну, хорошо это или плохо, это уже другой разговор. Мне кажется, что тоже уже такая пошла немножко моветонная слава, особенно в интернете, где, ну, это обсуждать уже, ну, просто неприлично. Это как про погоду
может быть,
говорить.
Может быть, one day.
Я тебе хочу сказать, что, исходя из нашего разговора, я знал, что я это сделаю. Думаю, может быть, ты тоже догадался, но на Канье Уэста я, конечно, парирую только Канье Уэстом. Ничем другим я не смогу этого сделать.
Новым или старым?
А, я забыл, что...
Gold Kanye.
Я забыл рассказать, тебе рассказал первую историю про то, что, да, я плакал под Violent Crimes и хотел попросить, чтобы его выключили, потому что я боялся заплакать прямо в кафе. А вторая история — это то, что я переслушал на этой неделе Иисус, и спустя много лет все-таки мне нравится этот альбом.
Я люблю Иисус.
И там каждый трек — это прям такое, знаешь, веселое событие. Про Иисус сейчас делает Dissect Kool Kushna. И ты сначала думаешь, блин, это же альбом вообще не дайсектового формата. Но потом ты прикидываешь, каждый выпуск дайсекта про какой-нибудь из этих треков должен быть супер веселым. И это правда так, потому что все треки, они прямо вот запоминающиеся. 10 треков, но про каждый хочется и будет что сказать. Так что да, бесспорно. Давай двигаться дальше.
Номер 4, человек, о котором мы сегодня уже говорили, и это Дэнни Браун.
Дэнни Браун — хороший пик. Я, наверное, упомяну про него чуть-чуть попозже. Дэнни Браун с кучей альбомов, кучей крутых альбомов. Расскажи мне что-нибудь ты про Дэнни Брауна,
Нет плохого альбома. Вот в чем все дело, ребят.
А ты считаешь альбомы до...
Так хорошо знаком. Но там тоже что-то было, то есть интересно. Это больше микстейбы какие-то. Там есть крутой, который с роботом, который я точно слушал.
Хайбрид — крутой альбом с отвратительной обложкой. Это очень редкая ситуация. Я не слушаю этот альбом только из-за обложки, она позорнейшая. Хатсуп, который делали в конце... Вот это как раз-таки пример любопытного концептуального альбома, где все сэмплы, они взяты из всевозможных детройтских программ, передач, музыки. Кто его делал, какой-то тоже детройтский продюсер.
Даже учитывая те, которые были до.
Слушай, я тебе сейчас... Если мы не могли крыть Канье ничем другим, кроме Канье, то здесь я тебе смогу дать ответ. Конечно же, я покрою Дэнни Брауна Эрлом.
Я хотел поставить Эрла, но не поставил его. Дискография Эрла. Отдельные альбомы? Да. Вау. Срыв головы. Дискография? Нет, братан, нет. Почему-то дискография Эрла не так впечатляет меня, как альбомы Эрла. Не могу это объяснить. Хотя у меня есть место в сердце для всех релизов Эрла, но для всей дискографии я бы не сказал, что это что-то... Это очень закономерное, логичное развитие. Но это все развитие.
Закономерное, логичное развитие, но при этом Дорис такой классный, даже несмотря на то, что это какие-то очень... Сейчас уже считается совершенно такой работой, которая там дала конец всему. Это типа и открывающий, и закрывающий альбом для всего, что потом произойдет.
Не, Эрла я не поставлю. Эрла нет в моем топе, могу сразу сказать, при всей моей любви к мужику. Дискография его еще не дотягивает.
Эрл для меня... Нет. Он в той категории для меня, безусловно. Кто-нибудь еще интересный?
Номер 3. Вот здесь вот у меня находится MF Doom. Великий британский рэпер. MF
Doom в топ-3. Британский рэпер. А мы, как известно, очень любим британскую. Да я, наверное, не буду с тобой спорить. Ты же знаешь, все эти истории, они из категории места, они варьируются, прыгают туда-сюда, и это совершенно нормально.
Завтра у меня будет уже другой этап. Но сегодня здесь MF Doom, потому что, это...
Конечно, у тебя Doom будет... чуть повыше сегодня, а у меня там он чуть пониже и совершенно наоборот по-другому. Что-нибудь, давай, хорошо. Любимый и нелюбимый у Дума. Давай так. Самый любимый и наименее любимый. Скорее будет звучать это более верно. Немножко тебя on the spot.
Ага. Давай, наименее любимый King Ghidorah.
Окей.
Ну, из тех, которые я слушал больше. Некоторые я просто меньше слушал, типа Danger Doom'а.
Ты мало слушал Danger Doom'а?
Ну, не так много, да. То есть King Ghidorah я слушал больше, но назову King Ghidorah. А любимый? Как ты меня поймал?
Кого ты больше любишь, маму или папу?
Назову два, пожалуйста, Борь, дай мне два, я возьму два.
Даю тебе два, потому что я сам бы не смог ответить. Time's up.
Vaudeville Villain?
Хорошо.
Это раз. Вторым я возьму Born Like This.
Это очень необычные в пике. Ты прямо любишь такого злого, немножко мизантропичного Дума. Да.
Который слушает старину Бероуза же, или кого?
по-моему, да, который ему зачитывает вот эту всю телегу на Born Like This, озвучивает. Дружит с Томом Йорком, дружит с RJD, как его зовут там?
Который RJD2. Пережил смерть Джей Дилы.
Да, путешествует в будущее, возвращается обратно.
Булит, и убирает MF своего названия.
Булит Питера Паркера, прошу прощения, да, убирает MF. Это все очень круто. Мой любимый Operation Doomsday. Один из моих любимых альбомов, в принципе. Альбом очень на меня повлиял. Там все прекрасные треки с недавнего времени открылся для меня практически по-новому, потому что вот только сейчас я начал, я как будто бы уже прокусил вот эту всю супергеройскую, практически гиммиковую историю и докусил до какой-то улично-хаслерской штуки, которую ты слушаешь и смотришь на эти клипы старенькие и думаешь, блин, вот мужик в Нью-Йорке там ближе к 30 годам уже с женой решил, да, залететь на рэп, чтобы не жить на улице, где-то он там перебивается, занимается всем, чем только можно.
У меня сложная история с Operation Doomsday.
Нифига себе.
Ну, не называем Neruvian Doom, ну, потому что, ну, не серьезно.
Да, не будем. Просто не будем. Я бы сказал, что очень приятно, что после смерти...
И Starface тоже не берем.
Нет, это все просто тоже все не то. Я хотел сказать очень быстро, что вроде бы до того, как музыкант умер, про Operation Doomsday вспоминали довольно редко, и обычно там какими-то отдельными треками, типа Doomsday от того же, или Gas Jules. После смерти, ну, гораздо чаще вспоминали там про Food, про Mad Villainy, а сейчас вспоминают только про Operation Doomsday, как будто бы, потому что тот же Doomsday, Go With The Flow, про... Rise Like Dimes, прекрасный.
Два моих альбома, надо, чтобы еще поговорили.
Да, конечно. Я очень быстро скажу, Operation Doomsday любимый, и нелюбимый, наверное, Venomous Villain. Немножко такой ответ cop-out, тем не менее, да, конечно, Venomous Villain.
Ну да, справедливо.
Наименее любимым. Я даже больше люблю там J.J. Doom, вот эти истории. King Ghidorah, мне кажется, может, ты его немножко недооценил, но
там есть, это там есть, конечно.
Сильно уверенный проект. Ладно, парирую бас-драйвером.
Ух ты! Вау!
Бас-драйвером парирую. Мужик работает.
Качмёв гард просто, это вау.
Мужик собирает такие просто телеги. И он, знаешь, это вот ощущение, будто человек делает это ни для кого другого, кроме себя.
Мужчины, 16 апреля на подкасте Deep бас-драйвер встал выше Kanye West, Jay-Z, J-Dil.
Блин, у Кендрика Ламара, мне кажется, у бас-драйвера дискография, ну, может быть, даже круче, чем у LP.
Вау.
Может быть, даже круче, потому что у бас-драйвера невероятные эксперименты.
Боря, ты сейчас так взялся за голову, куча, как будто, знаешь, такой... обезумевший
я,
профессор.
Да, я с самонью вообще понимаете. Все свои знания и всю свою любовь к бас-драйверу. И как это бы странно ни звучало, это, наверное, как иметь Джо Бадена в топ-3 своих любимых дискографий. Но для меня бас-драйвер — это реально вот тот, тот музыкант. Потому что, блин, он последний своим альбомом выпускает Electricity is on our side, а это альбом, извини меня, дай бог, какому-нибудь музыканту такой вообще альбом записать.
Вау, я в шоке. Ладно, давай ко второму месту. Ты в шоке. Это Кендрик Ламар у меня.
Кендрик Ламар у тебя на втором месте. Мы сейчас как бы давай уж быстренько пробежимся, потому что тут уже все понятно.
Потому что, ну, то есть я добавляю к этому Overdedicated.
А добавляешь саундтрек «Черной пантеры».
Добавляю саундтрек «Черной пантеры».
Ладно, хотел понять.
Ла-ди-да-ди-да, слабо мина.
Я хотел добавить, но поймать, но, видимо, не
поймаешь. Да не поймаешь. Ну, чё, хорошие треки. Трек с Джеймсом Блейком, как раз вот этот. Чуваки какие-то лос-анджелесские, которые взорвали только на RB. Да, Суббирби. Нет, круто. Хитары с Викиндом. Нет, не поймаешь. Добавляю Proudly. Proudly stands for Wakanda. Untitled Unmastered.
Untitled Unmastered, блин.
Section
набрать
80.
Треков, бисайдов, чтобы они были крутые. Section 80 у меня в одно время стоял выше Good Kid. До сих пор, наверное, там же стоит.
Наверное, до сих
пор
стоит.
Это крутой альбом.
Договорились.
Как называется, где он... А не в том числе. Как называется тот, где я записал в 3000 милях над землей, и стюардесса говорит, что у меня забавные волосы, Если бы я прямо сейчас ее прокинул, мне бы никто ничего не... А, нет, мне бы сказали, что я террорист. Hold up, конечно же.
Hold up. Оу, какой крутой.
Прекрасный трек.
Да и fuck you, отнести.
Да, очень там душевный биток.
Members only, не-не-не.
Оу, fuck you, отнести. Как так открывать? Да.
Не-не-не.
Киши Сонг, конечно, немножко пережимает в какие-то моменты, но тоже очень приятно звучит, тем не менее. Рига на Рига Мортис, да, вообще есть видео от Deep Cuts со всеми... со всеми рифами, типа,
будет. В прошлом подкасте много болтовни про Damn, еще там есть про Pub, но про Section 80 тоже можно записать еще целый сезон. Информации там, да, будет. Так что Кендрик Ламар в моем топе на втором месте.
Дэнни Брауном крою, и почему-то даже считаю, что дискографии сравняются и прямо будут тютелька в тютельку, несмотря на то, что, конечно, культурного влияния у Кендрика будет побольше. Но
может
при этом
быть, может быть.
Кендрик не записал Trusty Exhibition, хотя, с другой стороны, Дэнни не записал T-Pep, да, опять же. Ну, тут, вот понимаешь, спорить двумя прямо монументальными. Triple X, мне
знаешь,
кажется,
что, знаешь, что могу сказать? Любому даст фору. Знаешь, что могу сказать? Кендрик не запишет Trusty Exhibition, а Дэнни иной день может записать T-Pep, если захочет.
Но на You Know он был очень близок, я бы сказал. Он примерно ту же энергию как будто бы заченнелил.
Да, но
в
другую сторону.
Понимаешь?
Он ее в себя, да,
да,
направил.
Да, он ее... Он как бы взял, он взял примерно те же штуки с точки зрения логики. То есть он подобрал там не Тандеркета и Форелла, он подобрал Q-Tip'а. Тоже как бы создал вот эту свою какую-то игровую историю, свой собственный мир. Да, и сделал это очень круто. Просто на других масштабах, но не менее эффектно.
Ладно, хорошо, хорошо. Дэнни,
ну,
хорошо.
Ну, топ-1.
Топ-1.
Давай топ-1.
Топ-1. Очень интересно, что у тебя в топ-1. Потому что у меня...
Да, мне кажется, ты знаешь.
Величайшая дискография. The Man Himself. Спасибо ему за эту дискографию. Спасибо за все. The Bass God, Lil B. Man Himself.
Не побить.
Эту дискографию, ну не побить. Его дискография, она типа в галактике от всех остальных.
А Viper? Viper.
Не-не-не-не-не.
Ну ладно, это, знаешь, это как Галактус против Таноса.
Но он не выпустил столько, сколько выпустил. Не выпустил Lil B.
Ну, у Lil B есть микстейпы по 800 треков. Это совершенно нормально, и это... нужно слушать и проникаться. Ну, я считаю, что после там апреля прошлого года у Славы очень плотно, ну, в общем, какое-то место, да, в сердечке занял Lil B, наверное, навсегда и на всю жизнь. Блин, я вообще-то пришел с серьезным, как бы, серьезным,
серьезно
пиком, серьезным заявлением.
Серьезно, это серьезное заявление.
Ты серьезно базаришь.
Дискография
Lil
B — это номер один дискография в хип-хопе.
Ну, это...
по количеству
такое
работы,
не сделает никто,
смысла.
И делать... Ладно, я хотел сказать, у меня есть пара honorary mentions на самом деле, и там будет один из музыкантов, которых я упомяну, как такого вот что-то такое очень лилбишное примерно.
Хорошо,
в той же
кто
истории.
У тебя в номере один?
У меня
раз ты на серьезных.
Нет, подожди, давай сначала три почетных позиции.
Я не собирал
потому
почетные.
Что, ну ты же знаешь,
давай,
так,
давай,
так
давай.
Где.
У меня есть один.
А я очень быстро тебя озвучу. Гэнгстар. Гэнгстар с крутыми альбомами. Все понятно, все круто. Гуру один из лучших рэперов. Премьер делает крутые биты. Камон, у которого очень сильная, очень стабильная дискография, несмотря на то, что образ Камона очень такой своеобразный, но при этом делает он очень давно, и вот он прям такой ветеран, и каждый его альбом это все равно прикольно. Какие-то больше, какие-то меньше, какие-то скучноватые.
Номер три.
Однако все есть. А третий будет у нас Lil Wayne, как раз-таки человек, который вот обитает в этом поле Lil B. Человек, который там в свое время был на каждом треке в каком-то 2008 году, у него там было 600 гостевых. Человек, который работает с каких-то 13 лет, такой, знаешь, Майкл Джексон хип-хопа.
Ну, он обитает в поле Lil B, но не в поле смыслов Lil B. Окей.
Ну, конечно же, немножко в других, я тут бесспорно.
Хорошо,
я бы, может, даже в хороший день поставил бы его в топ-10, но, скажу честно, там есть много проходника, и поэтому...
У тебя бас-драйвер, да, там в каком-то четвертом месте.
Бас-драйвера нет плохого альбома.
Окей, хорошо. Давай я дам своих honorable mentions, думая о ветеранах, которые смогли смогли, я дам Моздефа.
Моздефа, знаешь, такой немножко история про Бигги была бы, если бы не тот факт, что у него там есть какие-то типа там True Magic, что-то такое, плюс там Black Star, его альбом с Талибом Квели. Можно посчитать. Мой номер один — Ghostface Killah, который вышел из самой популярной рэп-группы в истории, залетел так же уверенно на самый первый трек самого первого альбома, как потом будет залетать, ну, наверное, почти на каждый альбом и на каждый трек, какие только у него будут в его распоряжении. Дебютник Iron Man, мой любимый рэп-альбом. Supreme Clientele, который вообще... Вот это человек был рожден читать рэп и записал этот альбом. Великолепная история. Fish Scale, More Fish. Bulletproof Wallet с Рейкуаном. Опять же, с Рейкуаном тот же Only Built for Cuban Links. Его R&B-альбомы. Ghost Dini, Wizard in Emerald City, что-то такое. Человек попробовал сначала записать самый жесткий рэп, который ты когда-либо услышишь в своей жизни, а потом записывает там R&B-альбомы, на которых у него какие-то вообще совершенно развалочки, и звучит это при этом, ну, примерно так же уверенно и с таким же вот этим, как оно называется, не с бравадо, а с каким-то шлягером. За это я...
Ну, а что насчет последнего десятилетия?
Ну, последнее десятилетие, конечно, было уже тяжеловато. Тут слабая сторона, но мы выбирали персональные топы, и для меня первая половина дискографии, ну, такие первые две трети, они очень сильно перевешивают то, что там произвел, ну, в течение последних буквально двух-трех альбомов.
Окей, просто...
Ну, последний, ну, опять же, последнее десятилетие у нас был альбом с... Во-первых, был альбом с Bad Bad Not Good. Великолепный альбом, один из его лучших альбомов, по моему мнению. Был альбом с Адрианом каким-то там, нарративный, про вот этого...
Mm-hmm.
Ну, ты понял, о чем я говорю.
Ну, я вижу я его, забыл, я не слышал.
Я забыл, как он называется.
Adrian Yanch Presents 12 Reasons to Die.
Да, 12 Reasons to Die, конечно же. Отличный, тоже великолепный альбом. У него был альбом Apollo Kids с, по-моему, Рейкваном и Method Man'ом, что-то такое. Тоже крутой альбом. Там, кстати, есть единственный, один из немногих куплетов у Гейма, который мне очень-очень-очень-очень нравится. Обязательно его добавлю.
Ferris Six Seasons еще был с Сарфейсом.
Это уже... Вот последние два, вот там уже, конечно, ну...
Ну, в общем, видишь, я старался подобрать...
Ghostface Killah, альбом с Big... как там его зовут, этого продюсера. Короче, вот эти последние два были не очень интересные, но альбом с Сарфейсом вообще... Поэтому, ну, вот три такие послабее, но все остальное очень уверен.
Я понял. Ты выбрал любимого артиста, потому что не мог.
Типа да.
Но я
старался... Мы же здесь не играем,
ну, конечно,
в
конечно.
Объективные характеристики.
Конечно. За своих ручаюсь, за непробиваемость дискографии целиком.
Да я на самом деле тоже, блин, попробуй поспорь против Бас-драйвера, Ghostface Killah и Дэнни Брауна. Эти люди сидят вообще любого рэпера в мире. Ну, может быть, Макоми не сидят. И то, знаешь, будет близкая битва. Кстати, Макоми нету в топ-10 моей дискографии по какой-то причине, несмотря на то, что я его очень люблю, и для меня это один из любимых рэперов. Дискографийно очень сложно эту всю историю поставить в какой-то топ, потому что, во-первых, сама музыка недоступна, а во-вторых, есть крутые альбомы, однако всю дискографию в целом оценивать очень тяжело.
Ну, для меня это с Эрлом.
Ну, может быть, да, может
просто
быть...
Просто все альбомы крутые, но всю дискографию почему-то оценить не получается.
Да.
Ладно, это были наши топ-10... дискографий. Ладненько, быстренько. Повторение. Мать учения для всех, кто повторение записывает. 10. Зопрок. 9. Jay-Z. 8. Jay Dilla. 7. K. 6. LP. 5. Kanye West. 4. Danny Brown. 3. MF Doom. 2. Kendrick Lamar. Номер 1. The Based God. Борис.
А у меня получается 10 место LP, 9 место Nas, 8 место MF Doom, 7 место Billy, 6 Кендрик Ламар, 5 Канье, 4 место Эрл, 3 место Бас Драйвер, 2 место Дэнни Браун, 1 место Ghostface Killah.
На этом все. Вы слушали подкаст Deep, эпизод номер 37, беззаботный выпуск. Спасибо, что слушали нас. Проверьте путеводитель, там найдете много интересного. Подпишитесь на нас в Spotify, во всех остальных социальных сетях. Следите за обновлениями сайта deepcuts.ru. Для вас сегодня записывались Слава и...
Самый беззаботный человек на сегодня Боря.
Йоу, до скорого.
Только беззаботный человек поставит бас-драйвера в топ-3 своих дискографий. Я не знаю мира с заботами. Для меня этого не существует. Я надеюсь, что все, кто послушал, будут ощущать себя примерно так же.
Над подкастом работали ведущие Слава Захаров и Боря Агеев. Монтаж и звуковое оформление Анадера. Визуальное оформление Владимир Дубань. Авторы и продюсеры подкаста Слава Захаров и Боря Агеев.